Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. И это очередной выпуск программы «Просветители». В очередном разговоре на свободную тему принимает участие Евгений Михайлович Бирюков, фотограф, сотрудник фотографического дома-музея Митинкова. Итак, Евгений Михайлович, расскажите, пожалуйста, нам о том, как вы пришли к тому, чем сейчас занимаетесь, чему сейчас посвящаете все свое свободное время, к фотографии.
Конечно, фотографами не рождаются. Естественно, я обыкновенный, ну, просоветский, свердловский, ну, теперь екатеринбургский, ну, обыватель из рабочей семьи. Но у рабочей семьи, у городской уже, была, конечно, мечта, чтобы следующее поколение немножко выросло. У меня два старших брата техники, а я после них третий брат, даже высшее инженерное образование, вот так. Ну, я учился в таком вузе, который считался тогда лучшим вузом Урала, хотя бы, Уральский политехнический. И тогда было принято, кроме основного технического образования, у меня был радиофакультет, автоматика и телемеханика, это очень сложно и нужно, ну, как специальность, вот так, почетная, престижная.
То есть вы технарь, получается?
Да, но обязательно нужно было, обязательно, там был факультет общественных профессий, и там выбрать какую-то, ну, узкую специализацию, или ты в хоре, или ты в самодеятельности подпеваешь что-то, или танцуешь, или рисуешь, или, ну, и было, фотографируешь. Ну, признаюсь, вот как-то фотографируешь, меня привлекло, почему? Потому что я увлекался очень альпинизмом, и там хотелось пофотографировать прекрасные горы, стою там на вершине, все. И вот ради этого я занялся фотографией. Но некоторые мои альпинистские снимки так похвалили, ну, будем говорить, приятели-альпинисты. Похвалили очень это. И были некоторые снимки, я понял, что они немножко, ну, из ряда выходят в лучшую сторону. И после, будем, окончания вуза, вообще фотография мне снилась. Я просто обязан был закончить этот вуз, но уже участвовал в всяких конкурсах, выставках, небольших городских, районных, комсомольских. 3 года я отработал, как положено тогда было, распределение на заводе, причем на очень хорошем заводе, даже в денежном отношении. Но фотография мне снилась. И я рискнул, ушел, ну, не будем говорить, свободный фотограф, и тогда так не называлось. У меня был какой-то зуд, ну, еще, ну, не будем сравнивать просветительский, но педагогический. То есть у людей подучить, и чтобы вот мы коллективно. Я вообще-то шестидесятник, и коллектив для меня очень хорошее понятие было. Я занялся именно руководить фотоколлективами, фотоклубами, фотостудиями. И вот всю жизнь, в принципе, так и было. Участвовал в выставках местных, российских, союзных, международных даже было все. Вот. Но главное – это фотостудия и коллективные выставки. Вот, в принципе, это так сложно. И до сих пор и музей-то нужен был для того, чтобы сохранить вот эти фотографические уже достижения не только любителя, но и профессионала. Между прочим, где-то в 1976 году я решил сделать выставку, которую назвал «Митинков и компании фото за 100 лет». Это отмечалось как раз 100 лет начала деятельности Митинкова. Кроме меня никто это не отмечал. Может, про него многие не знали. Но у меня была уже подборка открыток с видами Урала, Екатеринбурга, где на обороте было написано «Фото Митинкова, Екатеринбург». Но я знал, что были и другие фотографы, в том числе хорошие, но они снимали и остались в бабушкиных альбомах. Это хорошие портретисты. Могу назвать Терехову, Козлову и еще чуть ли не десяток фамилий. Но Митинков занимался этим, но плюс к этому поехал по Уралу и отснял не только заводы, не только типажи, но всякие горные, каменные, речные достопримечательности. Одночасовое около 200 видов. Ездил зимой и летом. Что такое поехать по Уралу посмотреть? Аппаратура еще была большая, паровоза не было, машин не было, значит, это телега, но какие-то помощники, и все, и все, и все, и все. То есть вот когда подумаешь, что он совершил, теперь говорят, поступок. Какой поступок? Это просто он положил, ну, на это много-много труда, здоровья, жизни, денег, прочее, прочее, прочее. И вот эта выставка «Виттенкопф и компани фото» к столетию деятельности послужила продолжением, которое стало, превратилось в фотомузей, где теперь все фотографы могут принести и сдать. Ну, я какой? Вот возьмите от меня фонды. Бесплатно. Но потом со временем это всплывет, выставится. Вот такая судьба этого фотомузея и моя. И я с первых дней там старший научный сотрудник, хранитель фондов. Ну, это менялись по обстоятельствам ситуации. Экскурсовод, сотрудник, основатель. Ну, до сих пор делаю никакие выставки. Нет. И чужие, и свои.
А сами вот из последнего что успели снять?
У меня большая тема, которую я, те же 70-е годов, первую выставку я назвал «О времени и о нас». И, в принципе, в эту тему что угодно может войти вот так. Но самая последняя моя тема, вот сейчас висит небольшая выставка в том же названном доме Митенкова, называется «Мотомода». Эти мотоциклисты мне всегда, я сам не за рулем, но они в глаза мне били. Я чувствовал, что это что-то фотогеничное, нужно снимать. Ну, нужно было к ним доверие, время от времени я снимал на улицах, там, ну, случайно. И вдруг вижу афиши в городе, там они называли как-то не по-русски, но, в общем, это была мода, мото, что мотоциклист делает, на себя одевает, и что делать своими мотоциклами. И целый день их около сотни съехалось, это у нас в городе, в центре было, в одном, правда, задворе. И они там, ну, будем говорить, друг перед другом показывали конкурсы. Ну, не гоняли, а именно показывали. Ну, вот эта тема. Но эта тема у меня тоже как бы продолжением. Потому что я давно снимаю, вот в этом году год лошади. Я этих лошадей снимаю, ну, будем говорить, 75-го года. Когда впервые нас взяли, ну, это, конечно, веяние азиатское, китайское, ах-ах, кроме всяких православных у нас, вот еще год лошади, вот так. Я тогда отправился в конный маршрут по Башкирии, поездил, поснимал, потом на улицах поснимал лошадей, они еще встречались немножко. До сих пор, если я услышу где цоканье копыт, я сразу на вас, хоть посмотреть, не обязательно сфотографировать, но посмотреть это. А потом, после лошадей, я начал снимать автомобили. После автомобилей, вот теперь мото, вело, то есть вот эта колесная, ну, история человечества у меня есть. И, в принципе, следующие выставки, они готовы. Одна будет называться «Год лошади в век автомобиля», а вторая «Век автомобиля в год лошади». Но там с предысторией. У нас в городе был ипподром, всю историю я узнал и снимки нашел. Ну, в общем, точно так же с автомобилями, с ретро и прочее. То есть, в принципе, я снимаю только в нашем городе. Но зато, ну, давно и настойчиво.
Евгений Михайлович, вот я знаю, что вы еще увлекаетесь историей фотографии. А можно попросить вас озвучить несколько самых главных вех в истории фотодела?
Ну, давайте начнем издалека. Ну, ладно, сразу раскрою карты. В этом году 175 лет изобретению фотографии. 1839. У нас ни одного фотопортрета Пушкина нет. Ну, ни одного. Сам себя он тоже рисовал. Художники, извините, как попало, и все думают, что он, ах, такой жгучий брюнет, ну, естественно, там ара Петра Велика, кудрявый, все. А в детстве все его назвали рыжий, рыжий золотой. Он себя, когда, ну, будем говорить, повзрослел, говорит, я каштановый, все равно с рыжинкой. А все думают, что, ну, черный-черный, да, нет? Ни одного фото. Вот следующее, Гоголь, Салтыков-Щедрин есть на фотографии, Пушкина нет. Он погиб в 37-м, через два года появилась фотография. Но если вернуться к нашему, то, в принципе, эта фотография появилась неспроста. Ее изобрели, придумали художники, чтобы облегчить свой, ну, извините, труд. Иногда от художника требуется просто зарисовать, как есть, и очень похоже. Но не все хорошие рисовальщики умеют рисовать, как по всем мыслят, там, чуть ли не до квадратов там доходят, все такое. Вот чего им просто... А это сложно. Но была обязанность. И вот некоторые взяли и придумать, чтобы облегчить. Но иногда сваливают изобретение фотографии на такого величайшего художника, как Леонардо да Винчи. Мол, он для облегчения рисования придумал некую камеру, обскуру, камеру темную. Ну, и там световые эффекты, там было проектирование, только-только обводи, выводи, о, мол, я умею рисовать. Вот. Между прочим, фотокамера, это вот производная от той камеры обскуры. Но Леонардо да Винчи, это 1500 год, вот так. Если опуститься ниже, эту камеру некоторые историки, техники говорят, о, это еще в Древней Египте, древние фараоны пробовали что-то там, световые эффекты в темном веке, ну, пугали и что-то делали там. То есть, в принципе, мы опускаемся в такие дебри, в историю, где человечество, в самом деле, фото – это свет. Фотография – светом графировать, изображать. Какие-то магические свойства света. Но, в принципе, можно пуститься не так далеко, не до фараонов. Я сказал, фотографии 175 лет. А по-другому я могу сказать. А вот вы поддержите меня, что ей, ну, без малого 2000 лет.
А наскальные рисунки какие-нибудь нет?
Ну, наскальные там все, извините, миллионы лет могут, как говорят там. Это художники пусть берут все прототипы, наскальные там рисунки. Ну, и еще раз подсказываю, 2000 минус 33.
С рождением Христа получается, да, что-то связанное?
Нет, со смертью, раз минус 33. Ну, не знаю, какой эпитет сказать, но знаменитая Туринская плащаница. И что там?
Христос запечатлен.
Ни нынешние ученые, ни нынешние физики-лирики, и не деятели, будем говорить, священнослужители. Никто точно не может сказать. Там много версий, но окончательной версии нет. Сейчас к исследованию этой плащаницы подключилась, ну, специальная лаборатория нашей ФСБ. Ну, они сами напросились вот так. Ну, конечно, как говорят. И они определили, что вот ткань, американские исследователи, они говорят, ой, ткань от времен Леонардо да Винчи, а наши... Нет, именно времен Христа. Ткань, это уже факт вот там. А там про другие краски, все-все-все. Но вот это изображение Туринской плащаницы, это для меня, а может для других, как бы прототип фотографии, предтеча фотографии. И, между прочим, в 2000 году, когда все отмечали тысячелетие, смена там, и выпустили книги всякие. Была книга «Самые знаменитые фотографии 20 века». Но составитель сказал, но первой фотографии я помещу все-таки фотографию 1898 года, то есть 19 века. Фото вот этой Туринской плащаницы изображения. Это такое величайшее. Вот фотографии за 20 век, а нет, а то и обязательно. То есть, в принципе, в этом что-то есть. И для меня, ну как, иногда я просвещаю, иногда, извините, пудрю, говорю, вот когда, вот когда, вот когда. Но ни за, ни против, как стопроцентной доказательств ни у кого нет. Но видите, как далеко фотография. А потом ее придумали художники. Ну, не только сами художники, а люди, которые сочувствовали художникам. Ну, первым нужно назвать некого Нисифора Ниепса, француза. Он хотел облегчить, ну, картину, будем говорить, в одном экземпляре. Потом были гравюры, которые можно в оттиске делать, немножко тиражировать. Он хотел больше тиражировать. Он вот с помощью света придумал специальный способ, который мог фотогелиогравюры делать. Гелиос – это солнце, фотосвет, в общем, дело. Так первым, ну, будем говорить, подопытным произведением он взял рисованный портрет некого аббата. И с него сделал, ну, будем говорить, несколько фотокопий. Тоже в этом есть перст судьбы. Вот так. А потом за него, ну, с его помощью взялись другие люди, Дегер. Луи Дегер, тоже француз, но он оказался более хорошим художником, хорошим изобретателем и хорошим коммерсантом. Поэтому, когда они предъявили Академии наук, мол, мы изобрели, а как назовете, дагеротипия, ну, и смирили все. И первые фотографии до сих пор, и старинные фотографии иногда называют дагеротипы. Ну, теперь их изменилась технология, не теперь, а уже давно-давно, но все равно старинные фотографии, чтобы уважить, называют дагеротипы. Так вот, этот дагер именно первый доклад делал в Академии наук, когда Академия, о, живопись умерла, теперь фотография все-все-все делает. Не когда-нибудь, а по-нашему, по-православному, 7 января, в день рождения Христа. И, в принципе, день рождения фотографии 7 января 1839 года. Но у нас на эти даты попадают более весомые праздники, поэтому не очень отмечают, как говорят. Но те, кто посвятил или, как говорят...
А как обычно отмечают этот праздник? Может, какие-то специальные торжества вы планируете?
25 лет назад было большие торжества, и были большие все союзные выставки. Мы в них участвовали. Были европейские, международные, были все почти что цивилизованные страны, выпустили серии марок, то 25 лет фотографий. Вот про 150 еще никто не выпустил. Но я уже пару выставок сделал, связанных с 175-летием фотографий. Они 150 отмечали все. Но еще один религиозный аспект. Этот Дагер, фотография была сложной и дороговатой. И он попробовал найти спонсоров. И стал рассылать вот эти свои дагеротипы. Там пока снимались виды Парижа. Люди еще не выдерживали. Там выдержка длительная была, но моргали, все. Поэтому он снимал хорошие виды дворцов и посылал императорам всяким. В том числе послал какому-то, ну, хорошему епископу в Германию. Так вот, эти епископы в своей там газете опубликовали: фотография – небогоугодное дело. Мало того, у некоторых, ну, будем говорить, приверженцев до сих пор это есть. В некоторых религиях, допустим, в магометанской, мусульманской, исламской, нельзя изображать человека. Поэтому на них никаких икон нет. У них только орнаменты, орнаменты, орнаменты. А у нас это нельзя было у старообрядцев. Сейчас, конечно, все, ну, снивелировалось, перемешалось, и только осталось как бы, ну, в истории. А у тот же Митинков, когда занялся фотографией, он подучился и отправился в свой родной МИАС, открыл фотографию, ну, состоятельные люди там были, там завод был, вот, пофотографировались, он попробовал поехать по селам, нет, нам нельзя, почему? А попадет на стеклышко изображение, и сатана там будет с ним делать что угодно. То есть старообрядцы, ну, теперь все, цивилизация добилась, что все, и церковь теперь вовсю использует фотографии. Мало того, не только теперь, если взять 100 лет назад, то уже в нашем Верхотурском монастыре была очень хорошая, очень известная фотография Верхотурского монастыря. Бланком, наоборот, это было, и фотографировали, не только переснимали иконы, не только, будем говорить, всяких прихожан снимали и, ну, кто приходил там, паломников, но просто кто хотел за плату. Есть, сейчас мы выслали несколько снимков к Первой мировой войне. Молодые солдаты перед отправкой куда-то на фронт сфотографировались. Фотографии Верхотурского монастыря. Так что фотография стала полезна и любой религии. И православной, но, ну, и не говоря про католического. Да. И еще в нашем Новотихвинском монастыре была своя тоже фотография. Иконописная. Ну, чтобы не расширяться, там была заведующая, матушка Устина. Она заведовала всей этой мастерской, там иконописная была, по-моему, вышивальная, и фото. Не могу выяснить, кто там был главным фотографом. Но выяснилось, что уроки они брали у фотографа Митинкова. Вот, а потом кто-то сам сделал.
Евгений Михайлович, вот у вас, как у сотрудника фотомузея, перед глазами постоянно современные фотографии, современные представители фотодела. А как вы относитесь именно к современной фотографии, к современному фотоискусству?
А что раньше творилось? Не нужно думать, что раньше фотография была такая благородная. Еще раз говорю, фотографию придумали художники, чтобы облегчить себе труд, быстрее делать, похоже и дешевле. И фотографы подались, а мы сделаем быстрее, похоже и дешевле. И где они как нашли свое применение? Только, ну, будем говорить, Париж изобрели, через месяц-два Петербург, Москва, а дальше куда? По России. Только по ярмаркам. Нижегородская ярмарка, а дальше Ирбитская ярмарка, где крутились деньги. Там были и фотографы. Это было дорогое, ну, как предпринимательство, нужно аппаратуру заказать, таскать, фоны, ну, альбомы, ретушеры. Но и для клиента это тоже было не дешевым удовольствием. Поэтому старинные фотографии не так-то, можно сказать, много. И все равно были среди фотографов, которые пытались объехать округу, поснимать. Естественно, они и снимали не очень, ну, будем говорить, красиво. И печатали побыстрее, лишь бы сдать вот так. И много фотографий пожелтели от того, что их не до конца хорошо обработали. Вот. Устойчивый фотограф говорит: а что, по ярмарку проехали, вот есть город Екатеринбург, ну, а вон Пермь столица. Но на 905 год в Перми было, хоть он столичный, уральский, по уральским понятиям, было 9 фотографов, а в нашем Екатеринбурге 15. Прописаны, у которых были, ну, по крайней мере, арендовали дома, я такое-то платил аренду, тут больше денежек крутилось. Но все они остались в бабушкиных альбомах. Только Митинков поехал по Уралу, и кроме этого, кроме бабушкиных альбомов, отснял все виды, около 1000 видов Урала, и запустил это в тиражные открытки. Вот эти открытки до сих пор, как представляет интерес для историков, коллекционеров и прочее. Наоборот, написано издание Митинкова, Екатеринбург. Адреса хоть до Парижа, хоть куда.
Помните, раньше был вот этот вот, можно сказать, магический процесс, когда ты поснимал, потом проявлять идешь в полутемную комнату. А сейчас вот этого нет. Ты просто сделал снимок, и через несколько секунд он уже оказался у тебя на экране. Что поменялось в связи с этим, в связи со сменой технологий?
Боюсь, что уже словом фотографии называть это не каждый решится. изображением. Что получилось? Еще раз, фотография была довольно хлопотной, трудоемкой, поэтому нужно было, если хочешь профессиональным фотографом, нужно было поступить к ученике, к фотомастеру. Он тебя там поучит, помурыжит, потом заставит там сдать контрольные работы, разряд, потом самостоятельное плавание, как попало вот там. Вот как у кого получится. Это нервная работа, ведь мало того, обладать техникой, технологией, более-менее грамотно фотографировать, качественно печатать, нужно уметь работать с клиентом. И с тем, кто в ателье придет, а потом, когда появились небольшие камеры, такие портативные, уже репортаж, нужно уметь, выбрать время, место, откуда снять, и чтоб редактор все-таки там, молодец, я еще пошлем и заплатим. Вот так. В принципе, это нервная работа, всегда фотографы отвечали за свое. Мало того, она была еще несколько длительная, не будем говорить, что, выдержки длительно, спокойно, снимают, там птичка вылетит, это... приколы чисто профессионально-фотографические. Но нужно было уметь предвидеть, ты куда идешь снимать. На улицу? Такая, помещение, другое. А идти с улицы на улицу? Светитель. Мало того, нужно подобрать пленку, нужно пару с собой аппаратов, разные объективы. После этого проявка тоже трудоемкие и с хитростями. У каждого мастера были свои навыки. Иногда он рассказывал другим, иногда нет. Печать тоже. И обычно, если снимал человек днем, то снимки он мог показать редактору только на следующее утро. А еще редактор начнет, это не так, так. Но были случаи, когда три снимка, а мы сделаем из них один. Так, он тут моргнул, это нельзя. Вот тут у него лицо хорошее, вырежем, приклеим. То есть еще ретушеры были, которые приклеивали. Теперь все это удается много снимать, а потом редактор отбирает, а дизайнер все это делает. Фотография стала легко доступна. Раньше отец сына учил, и там все, или отправляйся в Дом пионеров, в школу, там фотокружок, фотоаппарат смена у нас семейно передается, книжка самоучитель. Это требовало времени, но это была магия. Магия там, главное, прекрасном свете. Что печатать фотографии нужно было в прекрасном свете. Красный свет как-то действует гипнотически все-таки на людей. Там другие еще есть, как говорят, нюансы и романтика всякого. А теперь этого нет. Нету. И кружков не стало, и те руководители вымерли, и не нужно. Но как нас в школе учат, как писать с запятыми, с точками, двоеточие, иногда восклицательный знак, то есть грамотно выражать свои мысли. Точно так же фотограф, когда берется за фотоаппарат, если он хочет быть общественно значим, он должен уметь грамотно снимать. Вот эта грамота, фотография переводится по-русски как светопись. Живопись учат там 5 лет. И не всегда становятся хорошими живописцами. А вот теперь светопись, только нажимай, и все. То есть пропала будем говорить, умелые руки. Раньше это передавал. Мало того, некоторым там нравилось, что у меня получается, я потом пойду или в фотографы, или в кинооператор, или в ГИК. Поступать на кинооператорский нужно было обязательно показать предварительно свои снимки. После этого еще выполнить задание. Вдруг ты не свои пока. Дают тебе задание, контрольное время, контрольную пленку там зовешь, чтобы ты не подменил. Поснимаешь 2 часа, приходи, проявляй и показывай. В ГИК я ему, киноинститут. Теперь нет. Что поделаешь. Но фотография стала таким прекрасным препарат времени, когда люди снимают друг друга, себя, во все стороны, что угодно, то они потом, они снимков не видят. Они видят теперь только себя и других в компьютере. Я говорю, выбери 10. У меня их там 1000. Я говорю, выбери. Приходит, приходите, помогаю. Он не знает. На экране нужно делать маленький, как раньше говорили, фильм, слайд-фильм, найти, суметь выбрать первый снимок, последний. В серединке можно там что-то. Но нужно зрителю показывать. Опять это уже кинограмота начинается. Кинограмота.
Кстати, раз вы заговорили о том, как люди сами себя снимали, а как относитесь к современному, очень популярному направлению селфи? Это когда, сам себя человек на фотоаппарат снимает или там на телефон, допустим.
Это прекрасное препровождение времени, пусть, но не нужно это делать общественно значимо, показывать, не нужно.
То есть снимать себя можно, а показывать никому нельзя?
Узкий круг должен быть. Извините, сейчас, может, не так, но... 10-15 назад, когда у нас появились машины для проявки, для печати, люди снимали еще на пленку. Операторов там нанимали, немножко обучали, они кто снимают, там печатали. И некоторые говорили, мы печатаем с закрытыми глазами. И не потому, что там просто много снимков, не потому, что много неинтересных, много нехороших снимков. Фотография стала...
Что ж, Евгений Михайлович, к сожалению, время нашей передачи постепенно подходит к концу, и пришла пора с вами прощаться. И в конце передачи традиционно хочется услышать пожелание от вас нашим радиослушателям?
Ой, радиослушателям только, как говорят, здоровья и самого простого фотоаппарата. Если бы фотолюбителем, то мог. Ну, вообще-то, фотография, опять же, в историю, раз мы просветительством занимаемся, наш нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский, 26-й год, в первом номере журнала «Советское фото», первый номер только выходил, он написал предисловие «Нарком просвещения». Ну, не помню, там первые там 5-10 строчек, но он сказал, но я верю, что будет время, когда каждый культурный человек будет уметь владеть, то есть обращаться часами, карандашом и фотоаппаратом. Часов у нас, карандашов, авторучка, фотоаппаратов, То есть исполнилась мечта наркома просвещения.
Что ж, дорогие друзья, мне осталось только напомнить, что сегодня в студии радиопроекта «Просветители» были ведущая Мария Заостровных и сегодняшний мой гость, сотрудник фотомузея дома Митенкова Евгений Михайлович Бирюков. Всего доброго и до новых встреч!